храбро по-солдатски. Ганс Кастерп постоянно получал вести от двоюродного брата. Сначала хорошие, полные надежд, затем уже менее восторженные, и, наконец, лишь кое-как приукрашивающие нечто весьма печальное. Длинный ряд открыток начался с веселого сообщения Иоахима о вступлении в полк и о романтической церемонии, которую Ганс Кастерп в ответном письме назвал «принесением обета бедности, целомудрия и послушания». Продолжение носило все тот же жизнерадостный характер. Открытки, сообщавшие о различных этапах удачливого служебного пути, очень гладкого из-за страстной любви к делу и благоволения начальства, обычно заканчивались приветами и поклонами. Иоахим, в течение нескольких семестров посещавший университет, был освобожден от прохождения школы прапорщиков. Уже к Новому году он был произведен в унтер-офицеры и послал свою фотографию в мундире с нашивками. В кратких его донесениях сквозило восторженное преклонение перед духом иерархии, которому он теперь подчинялся, суровый в вопросах чести, идеально пригнанный и вместе с тем юмористически сдержанно снисходящий к человеческим слабостям. Он не скупился на анекдоты о романтически сложном отношении к нему фельдфебеля, ворчливого фанатичного служаки, который в неопытном рядовом провидел завтрашнего начальника. Иоахим и в самом деле уже посещал офицерский клуб. Все это было смешно и диковато. Затем речь пошла о том, что он допущен к экзамену на офицерский чин. В начале апреля состоялось его производство в лейтенанты. Казалось, не было на свете человека счастливее, человека, чье существо и желание полнее слились бы с этой особой формой жизни. С каким-то стыдливым упоением рассказывал он, как впервые во всем своем юном великолепии шел мимо ратуши и еще издали крикнул «отставить!» взявшему на караул часовому. Он сообщал о мелких неурядицах и об удовлетворении, которое ему давала служба, о великолепной дружественной спаянности офицерского состава и о плутоватой преданности своего вестового, о комических случаях во время строевого учения или занятий воинским уставом, о смотрах и братских трапезах. Иногда упоминал о своих светских обязанностях, о визитах, званых обедах, балах. О здоровье — ни слова. До самого лета — ни слова. Затем пришло известие, что он лежит в постели и, к сожалению, был вынужден подать рапорт о болезни. Небольшая лихорадка, дело 2-3 дней. В начале июня он уже был в строю, но в середине месяца снова расклеился и горько сетовал на невезение. Между строк читался страх не выздороветь к началу больших маневров в августе, которым он заранее радовался всем сердцем. Глупости. В июле он был здоровеханек. Но потом речь зашла о медицинском обследовании, назначенном из-за этих дурацких колебаний температуры, теперь от нее многое будет зависеть. Относительно результатов медицинского обследования Ганс Кастерп долго оставался в неведении, а когда весть, наконец, пришла, она была не от Иоахима. От того ли, что он был не в состоянии писать, от того ли, что стыдился, а от его матери, госпожи Симпсон, которая, кстати сказать, не писала, а телеграфировала. Телеграмма сообщала, что врачи считают необходимым предоставить Иоахиму отпуск на месяц-другой. Рекомендуется горная местность, немедленный отъезд, просьба заказать 2 комнаты. Ответ оплачен. Подпись — тетя Луиза. Был конец июля, когда Ганс Кастерп, лежа на своем балконе, пробежал глазами эту депешу. Затем перечитал ее раз, второй. При этом он тихонько кивал головой, собственно, даже не головой, а всем корпусом, и сквозь зубы цедил «Мда, мда, мда, так-так». Иоахим возвращается. Обрадовался он вдруг. Но тотчас же сник и подумал «Хм-хм, довольно внушительные новости. Можно даже сказать, хорошенький сюрприз. Черт побери, быстро же это сделалось. Уже созрел для родины. Мать едет с ним. Он сказал «мать», а не тетя Луиза. Его родственные чувства, его связь с семьей мало-помалу ослабели, превратились едва ли не в отчужденность. Это скверно. И перед самыми маневрами, о которых бедняга так мечтал. Да, есть в этом изрядная доля низости, издевательской низости, факт прямо-таки противоидеалистический. Торжество тела. Оно хочет не того, что душа, в посрамление возвышенных умов, которые учат нас, что тело в подчинении у души. Похоже, они не ведают, что говорят. Окажись они правы, это бросило бы на душу весьма сомнительный свет, по крайней мере, в данном случае. Человеку, понимающему, достаточно. Я знаю, в чем тут суть. Ибо вопрос, который я выдвигаю, как раз и сводится к тому, насколько ошибочно противопоставлять душу и тело, ежели они одного поля ягоды и играют друг другу в руку. Возвышенные умы на свое счастье об этом не думают. Бедняга Иоахим, ну кому охота остановиться поперек дороги твоему рвению? Намерения у тебя честные. Но что такое честность, ежели душа и тело одного поля ягоды? Возможно ли, что ты не смог позабыть освежающих духов, высокой груди и беспричинного смеха, что поджидают тебя за столом штер? Иоахим возвращается, опять подумал он, и даже поежился от радости. Наверное, со здоровьем у него плохо, но мы опять будем вместе. Я не буду больше жить предоставленным самому себе, это хорошо. Конечно, не все будет в точности, как прежде, ведь его комната занята миссис Макдональд, она там задыхается от беззвучного кашля, и, конечно, на столике рядом с кроватью стоит фотография ее сынишки, а может быть, она держит ее в руках, но это финальная стадия. И если комната еще ни за кем не закреплена, до поры до времени можно взять другую. Номер 28, помнится, свободен. Надо сейчас же поставить в известность администрацию и сходить к Беренсу. Вот новость так новость. С одной стороны, правда, печальная, а с другой, прям-таки великолепная, во всяком случае, примечательная новость. Надо только дождаться, пока придет коллега и скажет «приветствую». Ему пора, уже половина четвертого. Интересно, останется ли он и сейчас при том мнении, что телесное следует рассматривать как некое вторичное явление? Ганс Кастерп еще до чая зашел в контору. Комната, которую он имел в виду по тому же коридору, что и его собственная, была свободна. Для госпожи Цимпсон тоже найдется место. Он поспешил к Беренсу и застал его в лаборатории с сигарой в одной руке и пробиркой с чем-то бесцветным в другой. «Вы знаете, господин Гофрат, что я хочу вам сообщить?» — начал Ганс Кастерп. «Знаю, что неприятностям нет конца», — отвечал тот. «Это Розенгейм из Утрехта», — и он ткнул сигарой в пробирку. «Гавки 10. А тут является директор фабрики Шмидтс вне себя, и жалуется, что Розенгейм плюнул на дорожку. Это с Гавки-то 10. И я, мол, должен как следует отчитать его. Да, но если я его отчитаю, он взъерепенится. Он ведь невероятно раздражителен, а семейство Розенгейм как-никак занимает 3 комнаты. Я не могу его выгнать. Дирекция меня сосвету живет. Вот видите, в какие недоразумения впутываешься на каждом шагу, хоть тебе всего милее тихо и добросовестно заниматься своим делом. «Глупейшая история», — проговорил Ганс Кастерп с вдумчивой миной своего человека и сторожила. «Я знаю обоих. Шмидтс в высшей степени корректен и опрятен, а Розенгейм — неряха. Но помимо гигиенических, здесь, думается мне, имеются и другие точки преткновения. Они оба дружат с Доньей Перес из Барселоны, со стола Клейфельд. В этом-то, наверное, все дело. Я считаю, что вам следовало бы еще раз напомнить всем пациентам о существующем запрете, а на остальное закрыть глаза. Разумеется, закрою. У меня уже начинается нервный тик от беспрерывного закрывания глаз. Ну, а вы чего сюда пожаловали? И Ганс Кастерп немедленно выложил свою печальную и вместе с тем преотличную новость. Гоффред не то чтобы удивился. Он и так ни за что не выказал удивления, а в этом случае и подавно, так как Ганс Кастерп, спрошенный или не спрошенный, всегда рассказывал ему о жизни Иоахима на равнине и еще в мае сигнализировал, что его кузен слег в постель. — Ага, — буркнул Беренс, — вот оно самое. Ну, что я вам говорил? — Что я говорил ему и вам? Не 10, а, по крайней мере, 100 раз. Вот, пожалуйста. 3/4 года он жил по собственному усмотрению, пребывал, так сказать, в раю. Только в раю, не полностью обеззараженном, а значит, ничего доброго не сулящим. Беглец не хотел верить старику Беренсу, а старику Беренсу надо верить, не то плохо придется, а спохватишься, и уже поздно. Он дослужился до лейтенанта. Что ж, хорошо, ничего не скажешь. А что толку? Господь видит сердце человеческое, на чины и звания он не смотрит. Перед ним все стоят, в чем мать родила, будь то генерал или простой парень. Он понес сущий вздор, стал громадной своей ручищей тереть глаза, не выпуская из пальцев сигары, и попросил Ганса Кастерпа сегодня больше не обременять его своим присутствием. Комнатушка для Цимпсона, конечно, найдется, и когда он приедет, пусть кузен незамедлительно уложит его в постель. Он, Беренс, зла не помнит и готов заклать тельца для этого дезертира. Ганс Кастерп дал телеграмму. Он рассказывал всем встречным и поперечным о том, что его кузен возвращается, и все знавшие Иоахима были опечалены и обрадованы, искренне опечалены и искренне обрадованы, потому что своей чистой рыцарственной сущностью он завоевал всеобщее расположение, и невысказанные чувства и мысли многих склонялись к тому, что Иоахим был лучшим из всех здесь наверху. Мы никого, в частности, не подразумеваем, но верим, что кое-кто испытал удовлетворение, узнав, что солдатская служба для Иоахима сменяется горизонтальным образом жизни и что он с обаятельной своей корректностью снова станет нашим. У фрау Штер немедленно возникли свои соображения по этому поводу. Возвращение Иоахима подтверждало те низкопробные сомнения, которые в ней вызвало его бегство на равнину, и она, немало не стесняясь, стала хвалиться своей прозорливостью. «Дрянь, дрянь!» — восклицала фрау Штер. «Ей сразу было ясно, что дело дрянь. Остается только надеяться, что Цимпсон из-за своего упрямства не сыграет в ящик». Так она и выразилась с чудовищной вульгарностью своей. Уж куда лучше сидеть на месте, как она, а ведь кое-какие интересы и ее связывают с равниной. В Канштадте у нее муж и 2 детей, однако она себя держит в руках. Ответа ни от Иоахима, ни от фрау Цимпсон не последовало. Ганс Кастер пребывал в неизвестности относительно дня и часа их приезда. О встрече на вокзале, следовательно, не могло быть и речи. Но уже через 3 дня после телеграммы Ганса Кастерпа они оказались на месте, и лейтенант Иоахим, возбужденно смеясь, подошел к ложу, на котором его кузен отбывал свою санаторскую повинность. Это было вскоре после начала вечернего лежания. Их привез сюда наверх тот же поезд, что и Ганса Кастерпа несколько лет назад. Лет на коротких и не длинных, обезвременных, до отказа насыщенных треволнениями жизни и, тем не менее, ничтожных, равных нулю. Даже время года было точно то же самое, один из первых дней августа. Иоахим, как сказано выше, радостно, да, в этот момент, несомненно, радостно возбужденный, вошел, или, вернее, вышел на балкон из комнаты, которую он почти что пробежал, и, смеясь, тяжело дыша, глуховатым, срывающимся голосом, приветствовал своего двоюродного брата. Позади осталась дорога через множество стран, по большому, как море, озеру, по горным тропам, которые вели его наверх, все выше, наверх. И вот он стоит здесь, словно никогда и не уезжал, а двоюродный брат охает и ахает, привстав на своем ложе. На лице Иоахима играл румянец, то ли от жизни на свежем воздухе, которую он вел в продолжении нескольких месяцев, то ли он был еще разгорячен путешествием. Не зайдя даже в свою комнату, он поспешил, покуда его мать приводила себя в порядок, в номер 34, чтобы скорее свидеться с товарищем прежних дней, вновь ставших настоящим. Минут через 10 они пойдут ужинать, в ресторан, разумеется. Ганс Кастерп, право же, может перекусить с ними или хотя бы выпить глоток вина. И Иоахим потащил его за собой в номер 28, где все происходило точно так же, как в вечер приезда Ганса Кастерпа, только наоборот. Теперь Иоахим, лихорадочно болтая, мыл руки над сверкающей раковиной, а Ганс Кастерп смотрел на него, удивленный и несколько разочарованный тем, что кузен в штатском костюме. Ничто не напоминает о его принадлежности к военному сословию. Он всегда представлял его себе офицером, затянутым в мундир, а он стоит перед ним в обыкновеннейшей серой паре. Иоахим расхохотался и назвал его наивным. О нет, мундир он преспокойно оставил дома. Мундир, да будет известно Гансу Кастерпу, вещь обязывающая. Не во всякое заведение пойдешь в мундире. «Ах так, покорнейше благодарю», — вставил Ганс Кастерп. Но Иоахим, видимо, не нашел ничего обидного в своем замечании и стал расспрашивать о новостях Бергофа и о его обитателях, не только невысокомерно, но с чистосердечным умилением возвратившегося на родину. Затем из смежного номера вышла фрау Цимпсон и поздоровалась с племянником так, как здороваются в подобных обстоятельствах, а именно, сделала вид, что радостно удивлена, застав его здесь. Эта мина меланхолически смягчалась усталостью и затаенной грустью, относившейся к положению Иоахима, и они спустились на лифте в первый этаж. У Луизы Цимпсон были такие же прекрасные черные кроткие глаза, как у Иоахима. Ее волосы, тоже черные, но уже с сильной проседью, были заботливо уложены и закреплены почти невидимой сеткой, что хорошо гармонировало с ее рассудительной, дружелюбно сдержанной, мягкой манерой держаться и, несмотря на слишком очевидное простодушие, сообщало приятное достоинство всему ее существу. Она явно не понимала, и Ганс Кастерп этому не удивлялся, веселье Иоахима, его учащенного дыхания, торопливых речей, всего, что, надо думать, противоречило его поведению дома и в дороге, и вправду так не вязалось с его положением, не понимала и даже чувствовала себя уязвленной. Этот приезд представлялся ей грустным, и она полагала, что, соответственно, должна и вести себя. Чувства Иоахима, буйные чувства того, кто возвратился домой из дальних странствий, пересиливавшие сейчас все остальное и еще больше воспламененные тем, что он вновь вдыхал наш несравненно легкий, пустой и возбуждающий воздух, были для нее непостижимы и непроницаемы. «Бедный мой мальчик», — думала она, и при этом видела, как бедный мальчик предается неуемному веселью со своим кузеном, как они освежают в памяти множество воспоминаний, забрасывают друг друга вопросами и, едва дослушав ответ, с хохотом откидываются на спинку стула. Она уже не раз говорила: «Полно вам, дети!» И в заключении сказала то, что должно было прозвучать радостно, а прозвучало отчужденно и даже укоризненно. «Право же, Иоахим! Я давно тебя таким не видела. Нам, оказывается, надо было приехать сюда, чтобы ты выглядел как в день своего производства». После чего веселое настроение Иоахима как рукой сняло. Он опомнился, сник, замолчал, не притронулся к десерту, весьма лакомому шоколадному суфле со сбитыми сливками. Зато Ганс Кастерп воздал ему должное, хотя со времени обильного ужина прошло не более часа. И под конец вообще уже не поднимал глаз, вероятно, от того, что в них стояли слезы. Это, конечно, не входило в намерение фрау Цимсон. Она ведь только стремилась внести в разговор благопристойную сдержанность, не ведая, что среднее и умеренное чуждо этим высям, что выбор здесь существует лишь между крайностями. Видя сына таким поникшим, она сама готова была заплакать и чувствовала искреннюю благодарность к племяннику за его старание вновь развеселить глубоко опечаленного Иоахима. «Да, что касается личного состава пациентов, — говорил Ганс Кастерб, — то он, как Иоахим сам увидит, претерпел некоторые изменения. Многое обновилось, а многое, напротив, за время его отсутствия вновь восстановилось в прежнем виде. Двоюродная бабушка, например, опять уже давно здесь со всей своей компанией, и по-прежнему они сидят за столом Штёр, Маруся то и дело хохочет». Иоахим молчал, но фрау Цимсон эти слова напомнили об одной встрече, о приветах, которые она должна передать, пока не забыла, о встрече с дамой, скорее симпатичной, хотя и несколько экстравагантной, и с очень уж ровными бровями, которые в мюнхенском ресторане, по пути они на один день задержались в Мюнхене, подошла к их столу, чтобы поздороваться с Иоахимом. Тоже бывшая пациентка Бергофа. Пусть Иоахим подскажет. «Мадам Шоша», — тихо проговорил Иоахим, — «она сейчас на одном из альгойских курортов, а осенью собирается в Испанию. На зиму она, вероятно, приедет сюда. Просила передать привет и наилучшие пожелания». Ганс Кастерб был уже не мальчик, он владел сосудодвигательными нервами, которые могли заставить его лицо покрыться краской или побледнеть. Он сказал: «Ах, так это была она! Смотри-ка, уже вернулась из Закавказья и, говоришь, собирается в Испанию?» Эта дама назвала какой-то городок в Пиренеях. Хорошенькая, вернее, обаятельная женщина. Приятный голос, приятные движения — но уж слишком свободные, небрежные манеры, — заметила фрау Цимсон. Подходит и заговаривает с нами по-приятельски. Расспрашивает, рассказывает, хотя Иоахим, как выяснилось, никогда не был ей представлен. Очень странно. — Это восток и болезнь, — отвечал Ганс Кастерб. — Тут с меркой гуманистической культуры подходить не стоит. Ничего не получится. «Итак, значит, мадам Шоша собирается в Испанию. Хм. Испания также удалена от гуманистической середины, только в сторону жестокости, а не мягкости. Это не бесформенность, не сверхформа, я бы сказал. Смерть как форма не растворения в смерти, а суровый уход от нее». Смертная суровость, черная, аристократическая и кровавая, инквизиция, накрахмаленные брыжи, Лойола, Эскуриал. Интересно, понравится ли мадам Шоша Испания? Хлопать дверьми она там отучится, и, может быть, там даже сольются в человечности оба антигуманистических лагеря. Но может, конечно, из этого получиться и нечто злостное, террористическое, коль скоро Восток направился в Испанию. Нет, он не покраснел и не побледнел. Впечатление, произведенное на него нечаянно вестью о мадам Шоша, выразилось в речах, единственным ответом на которые могло быть смущенное молчание. Иоахим не так испугался. Он давно знал, что кузен научился мудрствовать здесь наверху. Но взгляд фрау Цимсон отразил крайнюю растерянность. Она повела себя так, словно Ганс Кастерб сказал грубейшую непристойность. После тягостной паузы произнесла несколько слов, тактично сглаживающих неловкость, и встала из-за стола. Прежде чем уйти к себе, Ганс Кастерб передал распоряжение Гофрата, согласно которому Иоахим, завтра во всяком случае, должен был остаться в постели и ждать его визита. Дальше будет видно. В Вскоре они все трое лежали по своим комнатам, где окна были распахнуты в прохладу летней высокогорной ночи, каждый со своими мыслями. У Ганса Кастерпа они вращались вокруг мадам Шоша и возможного ее возвращения через полгода. Итак, бедняга Иоахим водворился на родине для прохождения, как о том настаивали врачи, небольшого дополнительного курса лечения. Выражение «небольшой дополнительный курс лечения», видимо, было паролем, который в низине придумали, а здесь оставили в силе. Даже Гоффред Беренс принял эту формулу, хотя сразу уложил Иоахима на месяц в постель. Это де необходимо для того, чтобы исправить наиболее грубые нарушения для новой акклиматизации, а также для регулирования калорийного бюджета. Вопрос о сроке дополнительного лечения он сумел обойти. Фрау Цимсон, дама разумная, рассудительная, характер отнюдь не сангвинического, вдалеке от постели Иоахима предложила наметить срок отъезда на осень, скажем, на октябрь. И Беренс с нею как будто согласился, заявив, что к этому времени дело уж, конечно, продвинется. В общем, Гоффред пришелся ей очень по душе. Он вел себя по-рыцарски, то и дело говорил «сударыня», преданно по-мужски смотрел на нее своими налитыми кровью глазами и пользовался студенческим жаргоном, так что она, несмотря на свою горесть, не могла удержаться от смеха. «Я знаю, что Иоахим в надежных руках», — сказала она, — «и через неделю после приезда отбыла обратно в Гамбург. Ведь о необходимости особо тщательного ухода в данном случае не могло быть и речи. Вдобавок с Иоахимом остался его двоюродный брат».